Вообще доброго утра. С вами в эфире Кофе Сокология и неизменный состав в виде Казьмина Ивана, Дениса Батранкова и Александра Антипова. Сегодня мы обсудим новости информационной безопасности в России и не только в России. Но преимущественно у нас с тем все-таки международная панорама. Товарищи, доброе утро. Саша.
Всем привет.
Денис.
Всем привет.
Вот. Вы видели обновление методологии Митри?
Что такое методология?
Собственно, Митри выпустила новый AT, T and CK версии 19. Теперь цепочка атак имеет более подробное описание скрытности, отключения защиты, а также использование мобильных атак, ICS и, конечно же, всеми нами любимого ИИ. Саш.
Ну да, да, давай я немножко скажу. Ну как бы Митри, то есть как бы, да, произвела очередную попытку закинуть весь хаос мира, да, который сейчас существует, да, в одну аккуратненькую табличку. Вот как я это называю, это вот эту Митра атак, да. Выпустила новую версию 19. Теперь что там из важного, да? Теперь тактика уклонения от защиты, которая называется Defense Evasion, раскололась на две части, которая называется там скрытость и вывод защиты из строя, да. Добавили огромное количество подробностей по атакам на ИИ, и мобилки, и промышленные системы. То есть, как бы, вот все, что можно сказать. Что касается вот по Defense Evasion, я так понимаю, что теперь как бы вот это разделение произошло, да, что, типа, злоумышленники теперь не только прячутся, да, но они сами еще ломают активные инструменты безопасности, вот чего там.
Ну, чего, собственно, говорить. Они не только да, их ломают, да, но еще и используют теперь.
Да, что это хуже. Тоже. Ну, они и раньше использовали, но теперь вот еще последнее время это происходит намного-намного чаще, что мы видим. Использование именно легитимных инструментов, да, в том числе для взломов. Что касается акцента на ИИ, да, то есть как бы, ну да, мы еще с обычными скриптами не разобрались, да. Нам еще предлагают, уже описывают, как враг отравляет обучающий выбор. По сути, очередная бюрократизация вышла, и в отчетах еще будет два раза больше писанины. То есть, как бы, с одной стороны, да, конечно, Митры вещь полезная, с другой стороны, да, вот весь хаос ввести в табличку, это не всегда получается правильно это писать. Там, вот, Денис очень хорошо там этот, как его, любит вопросы задавать там обычно. А сколько ваш продукт охватывает там атак, либо защит там с Митро-атак? И ни один, на самом деле, производитель ответа на этот вопрос не знает. Денис, скажи, ты вот в этом плане, слушай, это твой любимый вопрос.
Этот вопрос вообще задают сейчас, ну, на всех конференциях. То есть, если ты посмотришь, чем сейчас меряются производители EDR или там XDR, то они как раз меряются числом покрытия как раз вот этих вот TTP, которые описывают Митры. И на самом деле то же самое должны задавать себе безопасники. Мы сразу же перешли к моему любимому разделу «Советы». То есть я сейчас советую скачать вот эту 19-ю Митро-атак себе и, собственно, пройтись по нему. Сколько вообще техник и тактик, например, покрывает ваш EDR или там ваш CM, или там ваш вообще весь софт, которым вы пользуетесь. Если вы ни черта не покрываете, то вообще непонятно, собственно, что происходит. Да, то есть как будто бы вы не в курсе вообще, атакуют вас, не атакуют. Я, кстати, пришел вот на этой неделе к интересному выводу. У меня тут несколько было кейсов, когда попросили посмотреть. Ну, то есть я хожу сейчас по собеседованиям, да, вот. И поскольку я уволенный, то я, соответственно, смотрю на чужие продукты как бы со стороны. И я вдруг понял, что мы потеряли какую-то такую основную нить. Ведь когда мы только начинали заниматься безопасностью, основной вопрос к нам был: ребята, мы вообще понимаем, что в сети происходит? На компьютерах у сотрудников, вообще там на серверах и так далее. Оказывается, мы, ну, наделали какое-то нереальное количество продуктов, там какие-то десепшены невероятные, какие-то системы анализа качества исходного кода. То есть вот этот вот вау продуктов, который стоит сейчас в компаниях, ребята, вы ответ-то в итоге нашли? Оказывается, нет. У тебя надо 40 интерфейсов зайти, в каком-то кусок ответа, в CM вторая часть ответа, в каком-то XDR. Ну, то есть, бардак, трэш и угар. Ребят, вопрос один. Что в сети происходит? И вот Митра атак пытается это все прочесать. Если вы хотя бы какую-то цепочку атаки проверили, ну, то есть, берете какую-нибудь типовую атаку, они все описаны там у того же ЦБ. И смотрите, а ловит ли хотя бы за хвостик, то есть в конце хотя бы, да, когда у вас уже данные выводят, или хотя бы в начале, или хотя бы в середине, когда у вас латер мувен по сети. Ну, в общем, я сложно сказал, то есть идея, Саш, правильная, то есть нужно всем сейчас проверить, какие вообще техники и тактики вы видите, какие из них вы блокируете, что вообще идеально, какие техники и тактики вам стоит бы сегодня начать, ну, лучше с понедельника, да, начать у себя реализовывать, ну, детектор. Такие дела.
Денис, кстати, ты сказал, что вот сколько продукт может этого покрыть. Есть еще одна проблема. Сейчас очень много продуктов, которые покрывают действительно большие количества техник и тактик. Но с одним маленьким нюансом. Они очень не хотят дружить с внешними от этих продуктов системами. Типа мы не продукт, мы экосистема. Вот внутри нас все окей, за пределы. Ну, занесите еще денежку, или это есть хорошая ситуация. Или, извините, мы не поддерживаем экспорт информации. Такой сейчас тоже вполне
себе популярный. Слушай, ну, вообще, такой косяк вообще был в российских продуктах. То есть, например, я помню, мы интегрировались с какими-то российскими продуктами. Я просто ArcSight тогда занимался. Вот помните, когда только пришел на рынок HP с ArcSight?
Ой, извини, перебью. Пятый раз за эту неделю я слышу ArcSight. Это впервые так часто его упоминают.
Ну да, то есть это такой хороший пример классического хорошего CM. Так вот, мы интегрировались с российскими продуктами на тот момент, да, то есть нам нужно было банально журналы там с одного популярного российского антивируса, ну, как мы все понимаем, журналы там с каких-то систем, там с фаерволов российских. Оказалось, там API нет, журналы получить невозможно, там сислог, наверное, есть, но он в каком-то странном формате, там куски какие-то, ну, то есть трэш и угар, в общем. Сейчас, на самом деле, более-менее. То есть как-то...
Ну, кстати, средства просмотра журналов для одного зеленого фаервола и криптошлюза все еще требуют локальной установки MS SQL сервера. Ну, или MySQL, или Postgres. Он не особенно привередлив в этом вопросе. Но СУБД нужен, вот.
К чему мы клоним? Что метеоратак нужно посмотреть и, соответственно, автоматически разобраться, что там новенького появилось. На самом деле, я рекомендую использовать искусственный интеллект сегодня. Закиньте там всю эту матрицу куда-нибудь, да, и просто посмотрите, что новенького появилось для себя. Посмотрите, какие техники советует вообще искусственный интеллект. Закиньте, у вас, возможно, есть уже матрица, что вы покрываете своей компанией, своей командой. Да, потому что это не только вообще техника, это еще некие процессы у вас наверняка есть, люди какие-то есть и так далее. Ну и все, и подтянуть, и бэшечку сейчас стало проще, чем раньше.
Ты говоришь, как будто у наших слушателей зрелость по информационной безопасности как минимум превышает базовую. А согласно статистике в Стэк России, большая часть все еще не дошла до базовой. А по метрике оценки защищенности информационных систем для критической инфраструктуры Российской Федерации, сейчас средний балл все еще ниже 0,5, при целевом 0,75, обозначающий базовую зрелость. Такие дела. Ну, поговорив о Митре, можно вспомнить, в принципе, кучу интересных. А раз вспомнили И, то давайте поговорим о роботах-буддистов. Не вредить людям, уважать жизнь и экономить зарядку. Не совсем законы Азимова, но все-таки тоже. Человека под... подобного робота официально посвятили в буддийские монахи. Ну, я, конечно, все понимаю. Саш, а что снится андроидам?
Слушай, ну, во-первых, хотелось бы поговорить, что роботы вообще входят в нашу жизнь. Я вот позавчера был в Шанхае и прогулялся полдня по Шанхаю. И что меня удивило? Во-первых, я подхожу просто в киоск купить воды. Там реально стоит человекоподобный робот, который вот просто вот... Я кнопочку нажимаю, плачу, что меня еще убило, кстати, в Шанхае, что вообще там наличными вообще невозможно расплатиться. Я с собой взял юани, я ни юаней не мог потратить, там все платежи безналичными идет. Этот робот подходит к шкафчику, открывает шкафчик, достает тот товар, который я заказал, рукой подносит мне и дает мне в руки. Вот как бы вы должны понимать все это. Это не единственный случай, это просто вот в случайном месте вот такой киоск был. Втором там... кофемашина. Я подхожу, не просто кофемашина, я также плачу. Робот берет стаканчик, вставляет в кофемашину, кофе готовится, там потом отдельно взбивается молоко, молоко взбивается, он делает рисунок на этой чашечке, да, потом подходит, там крышечку одевает и также мне дает в руки. Это первое. Что касается религии, религия сама по себе, это вещь, любая религия, она очень противоречивая по сути, да, это очень огромное количество религиозных догматов, которые люди изучают там годами, десятилетиями и так далее, чтобы вот найти некий смысл, да, некоторую взаимосвязь между этими догмами. Это, по сути, то, что искусственный интеллект может сделать за секунду. Понимаете, как бы взять всю религиозную литературу по любой религии, там, свести их единый в какой-то организм, да, и, соответственно, сделать философом этой религии. И как бы Южная Корея дошла до первого, почему бы и нет, если вот яичко умеет делать настолько круто работает, а почему бы нам, монахи, не принять там робота? При этом тоже нужно понимать, там, скорее всего, там, чтобы монахом стать, там нужно какие-то там экзамены сдать. В общем-то, яичко вообще сдаст вообще без проблем этот экзамен. То есть это не просто робот, это робот еще, в котором внедрен ИИ, да, еще умеет отвечать на все эти вопросы. Но это же очень, с моей точки зрения, это очень-очень круто, да. Я все жду, когда роботы свою религию изобретут. В том, что вот есть в мире религии, которые там вот настолько современные, да, там, то есть как бы там, да, там, я не знаю, буддизм это не буддизм, либо у них там какая-то своя религия, ну, близкая к буддизму, что они способны так, такие вещи вытворять. Ну, конечно, я только за. Я надеюсь, что другие религии тоже к этому подтянутся. Вот все, что мне
я, кстати, хотел сказать. Я, кстати, впервые встречаю новость, где как-то связали роботов и религию. Это какой-то ноу-хау. На самом деле, ведь новость про что? Что с точки зрения вообще ситуации. То есть искусственный интеллект, мы хотим, чтобы не навредил человеку. Но вот эти вот новые ограничения, которые сейчас вводятся в искусственный интеллект, они на самом деле мешают решать какие-то задачи. Ну то есть, например, находить у себя же в компании какие-то уязвимости. Он скажет, простите, меня просили этого не делать. Или, допустим, наоборот, разбираться в каком-то инциденте, говорит, простите, я там вижу, что там какие-то, я сейчас вам найду проблемы, а это, типа, меня просили не делать. То есть это сейчас мешает. Я бы, например, сейчас те модели, которые вы все используете, ну, как минимум, не обновлял. То есть вот у них все больше и больше вот этих вот странных требований, которые ты даже не ожидаешь. Например, там еще была новость, да, что, оказывается, можно обойти все эти защиты, если рассказать, что ты там какой-то нетрадиционной ориентации. Ну, то есть, как будто бы для людей нетрадиционной ориентации все можно. Капец какой-то сейчас.
И если говорить... это называется гибкая этика.
Да, вообще. Ну, то есть, как будто мы понимаем, кто управляет этим миром, да. Ну, то есть, из раздела советов могу сказать, что нужно свои модели правда ограничивать, но при этом не перегибать палку. Ну, то есть, когда у тебя вообще твой искусственный интеллект тебе будет, тебе же постоянно отказывать, твоей компании, твоим сотрудникам по причине какого-то там этической или религиозной направленности того автора, который этот искусственный интеллект сделал, ну, тут какой-то перебор.
Ну, все, по моему мнению, этика и искусственный интеллект — это немного не то, что должно быть. То есть, если он полноценно автономный и принимающий решения, это одно дело. Этика у него должна быть какая-то. Возможно, скорее даже не этика, а миссия такая. То есть то, к чему он идет и чего добивается. Даже в рамках поставленных задач.
Ну, ты помнишь вот эту задачу для вот искусственного интеллекта, который ведет автомобиль? То есть он едет... А,
вагонетка?
Да? Ну, вот, ну да, но там их много. Ну, например, едет под... типовая история. На самом деле для людей тоже трудная. То есть ты едешь, и у тебя вдруг на дорогу с одной стороны выбегает ребенок, с другой стороны пожилой человек. И ты не успеваешь остановиться. Вот тебе надо выбрать либо налево свернуть, либо направо.
Вот. Согласно правил дорожного движения, водитель обязан применить экстренное торможение.
Ну вот ты применяешь его, а при этом в этом экстренном торможении ты должен, ну, либо там того человека сбить, либо другого. Какой-то
причин. А тут отсутствует выбор, потому что... Инструкция предписывает не совершать маневр, а применить экстренное торможение. Таким образом, мы ушли от проблемы вагонетки к решению и соблюдению правил.
У меня была такая история. Давайте немножко офф-топика. Я, значит, ехал вечером в субботу по городу Москва на автомобиле. И мимо меня, значит, пронесся, значит, какой-то там гонщик. Ну, знаете, там по ездят такие. Ну ладно, значит, я еду, значит, и стою на светофоре. И в это время еще один гонщик пролетает, он не успевает оттормозиться, и он начинает выбирать автомобили, в которые ему въехать. Он выбирает правый автомобиль, стоящий там на светофоре, врезается в него, толкает его, и тот улетает, и колесом зависает, слава богу, над речкой. Ну, то есть, такие истории прям постоянные, походу, судя по ситуации. Жалко человека было.
Ишку можно было освободить от этого выбора, оставив не выбирать, куда маневрировать, что уже являлось нарушением правил дорожного движения. А для начала ограничить скорость, и не должен быть гонщиком. Он должен обойзело, так сказать. Во-вторых, есть строгое правило – тормозите. От этого, в принципе, все зависит.
Хорошо, выбрали. Отлично.
Окей, он тормозит, и спереди у нас занос идет или на дедка с флагом ЛГБТ, или организация, запрещенная в России, или на ребенка с тем же флагом. Ну, чтобы совсем жестко. И так как у ИИ, как мы помним, гибкая мораль, он ломается окончательно. И решает, что водителя надо отправить в реку, так как флага внутри машины не видно.
Слушай, давай я свою мысль скажу в этом плане. Смотри, мы, в принципе, когда мы говорим о ИИ, мы все-таки, особенно когда говорим о морали ИИ, да, мы говорим, что ИИ, в конце концов, достигнет уровня АГИ, то есть уровня общего искусственного интеллекта, и будет способен мыслить как человек. И мы должны всю мораль ИИшки проецировать на человек, особенно как эволюционировал человек. Теперь давайте подумаем. Если какая-то мораль у человека, либо постулат какой-нибудь общий, который был не вот на протяжении всей эволюции человека. И мы поймем, что такого постулата нету. Ни одного. Не укради, не убей, там, не знаю, там, все что угодно. Нет никакой абсолютной нормы морали для человека. В какой-то момент времени человечества, либо даже сейчас в каком-то обществе эта мораль считается с одной... В одном обществе может считаться там преступлением, за которое тебя могут расстрелять, а в другом обществе это может считаться абсолютной нормой, за которую там тебе даже никто слова не скажет. Вот что нужно понимать. И как мы хотим ограничивать искусственный интеллект этой морали? Вот постулатами. Если мы человека не можем ограничить этими постулатами. Вот к чему я веду. То есть, как бы, ну, мне кажется, это утопично. Денис поднял правильную проблему. Когда мы говорим про искусственный интеллект, да, с одной стороны, да, ну, вот нужно, либо не нужно вот его каким-то образом ограничивать. А еще нужно понимать, что любые ограничения искусственного интеллекта, они, искусственный интеллект будет просто хуже работать. Вот особенно, когда мы говорим, мы же все-таки говорим про информационную безопасность, мы говорим, что информационная безопасность есть нападающие, есть защитники. Это четкое такое разделение. Всегда было ВБшники. А теперь представьте, ВБ, теперь представьте, вот есть защитник, который... его ИИшечка ограничена какими-то нормами, да, там, я не знаю, там, не убей, там, все равно какими нормами. А есть нападающий, который не ограничен никакими нормами, ему все равно, у него задача взломать. А теперь мы, получается, что защитник с этими нормами в изначально проигранном положении, потому что любое ограничение ИИ сильно сказывается на его результативности. Денис, ты как считаешь?
Ну, я смотрю фильмы про агента 007, который взрывает все подряд во всех странах мира, и я вижу, что, ну, как бы у некоторых, да, вообще в голову не приходит, что для защиты мира нужно вообще себя чем-то ограничивать. Вот. Но мы не будем переходить на политику, которая плавно там может вырисоваться. Я считаю, что, Саш, что, ну, во всем, ну, как бы есть уровень, наверное, решения, да, то есть если мы говорим про защиту детского садика, то, наверное, там не надо, как бы, ну, ядерное оружие устанавливать. А если мы говорим про защиту ядерных станций, то, наверное, там стоит, ну, максимально защищаться. Ну, то есть, опять же, про уровни, да, то есть то, что там только что говорили.
Слушай, дай добавлю, не просто, Денис, дай добавлю, там не просто укради, там, не зашифруй, не хакни. Новые правила.
Ты подожди, представь, что это отечественный интеллект, там еще появится «не зашифруй, не гастовым алгоритмом».
Вот, правильно.
Или «не перейди на запрещенный ресурс».
А, знаете, когда один ИИ будет спрашивать, а ты не пользуешься другим ИИ?
Да, куда ты пошел из .ру, РФ, куда, как ты посмел Видишь, что написано в иерелигии?
Да-да. Только нашу компанию, пожалуйста. Давайте дальше. Что там дальше?
Ну, раз уж так позитивно, то поговорим о грязных фрагах.
Ты опять.
А бывают чистые фраги?
Да. Хотя, блин, 100 лет не играл в Кваку третью. Вот там были чистые фраги. Особенно, как там это...
Фраги, движение. Помнишь эту озвучку?
Это где? Третий?
Арена, да.
Да ладно.
От Фаргуса озвучка. Вы сейчас скройте.
Ну, как всегда, все очень-очень страшно. Если бы мы знали, что это, но мы не знаем, что это. Все так же нету исправлений.
Это повышение привилегий в Linux. Мы знаем,
нет, это понятно, я про другую часть. У меня не получилось это воспроизвести, поэтому я не знаю, что это. То есть, скорее всего, это уязвимость применима. Скажем так, на любительском уровне у меня не вышло.
Слушай, ну давай я расскажу немножко, да, про нее. То есть, как бы, мы на прошлом выпуске обсуждали одну уязвимость повышения привилегий. И тут еще дополнительно подтянулась другая. На самом деле, я не очень понимаю, что происходит, почему вот сразу там две такие уязвимости, которые существуют огромное количество лет во всех версиях ядра, их публичные эксплойты выходят до патча, и почему, и никто не может объяснить, причем 2 недели подряд, что это происходит довольно-таки крайне редко, такие ситуации. Обычно мы узнаем уязвимости, когда мы можем пропатчить. Сейчас патчи до сих пор нет для многих-многих-многих дистрибутивов. То есть пока есть некоторые временные решения. Сама уязвимость, то есть как бы она классика для Linux, позволяет любому локальному пользователю получить root-права. То есть проблема, она обнаружилась глубоко в сетевом стеке, да, то есть там в механизмах обработки, фрагментации трафика IPv6 и в протоколах IPsec. Да, то есть как бы вот все, что можно сказать. Опять сетевой стек. Сколько в сетевых стеков там уязвимости в Linux, по-моему, их бесконечно, они просто находятся постоянно. То есть это одни и те же грабли там за переполнение буфера при сборке пакетов, это просто такая классика. Сколько их, на моей памяти их сотни таких уязвимостей было. Но в данном случае, что проблема патчей нету, патчи выходят медленно. Ближайшие, если у вас там многопользовательская система Linux, принимайте, есть временные решения, читайте временные решения. То есть как бы там одно из временных решений отключить это какие-то модули ESP4, ESP6 там. Особенно, ну, это немножко как издевательство, с моей точки зрения, звучит. Если там завязаны на этих модулях VPN-туннели, то есть как бы у вас вообще там все перестанет работать. Как бы. То есть все эти временные решения пока не очень-очень слабенькие. То есть что делать? Ну, как бы ждать патчи, следить, логи смотреть и так далее. Администраторам хуже всего приходится, с моей точки зрения. Потому что как бы публичный эксплойт доступен, пожалуйста, там то, что там... Во всяком случае, он доступен, и говорят, что он простой. Я, в отличие от прошлой уязвимости, эту я не проверял, но то, что пишут, ничем не сложнее предыдущей.
А то, что стек и в стек созвучно, это просто совпадение?
Может, голосовалку устроим? Это совпадение или нет?
Можно, можно. Иван, продолжайте процесс повествования.
Ну, за мобайл девайсис я ничего хорошего не скажу. Закрыт очередной технологическое отверстие. Некоторые назовут это дырой в Android Debug Bridge. Даже без клика по ссылке. То есть у вас активирована DB, welcome. Ну, в принципе, хороший тон всегда был. Включил, поработал, выключил. Теперь, видимо, кто-то может и выключение не работать. Слушай, Даш, ты составлял новость, да, вот что.
Да.
Насколько критично.
Смотри, как мы говорим, ну, именно это беспроводная отладка. Смотри, обычному пользователю, конечно, это не критично, но я вот именно беспроводную отладку не буду говорить для чего, но у меня на телефоне она включена постоянно, причем. То есть для некоторых задач она требуется. И как бы, чтобы это... Они не просто требуются, да, ее отключить, у меня просто функционал перестанет работать. И тут беда в этой уязвимости в том, что, то есть, как бы, что если у вас включена именно беспроводная отладка, это тоже нужно понимать, потому что как бы ADB обычно через провод включает. То есть как бы мы включаем через провод, идет авторизация некоторого устройства и так далее. Да? Ну, в принципе, и через Wi-Fi тоже идет авторизация устройства. Но тут получается, что если атакующий находится в той же сети Wi-Fi, где и телефон, может полностью взломать телефон, никаких ссылок не нужно. Условно, у вас включена, как я вижу сценарий, у вас включена этот беспроводная отладка. Вы, может, ее даже включили когда-то и забыли для каких-то целей, да? Вы подключились там к публичному Wi-Fi, человек с эксплойтом, пожалуйста, взломал весь ваш телефон. То есть, как бы, сценарий атаки множится. Понятно, что они довольно-таки узкоспецифические, но, в принципе, уязвимость, я считаю, очень опасная сама по себе. То есть, в данном случае нельзя сказать, что это какой-то редкий случай. Вот у меня, например, на одном из телефонов для одной задачи эта беспроводная отладка включена постоянно. Что можешь сказать?
Позвольте добавлю. Я обещал сегодня не участвовать, но я вас обманул, простите. Значит, позвольте добавлю по поводу выключения, когда не используешь. Есть одна интересная история. Уровня инженегры 50+, стоит сервер в ДЦ, и когда на нем заканчиваются какие-то работы, еще раз, сервер в ДЦ, понятно, да, человек его выключает, говорит, блин, экономить энергию надо. И команда месяц разбирается, почему же у нас по вечерам там выключается сервер. Вот так вот тоже можно было. Это не фейк, это вот в одном интересном чате было рассказано. Фамилии, имен и компании называть не буду.
Прискорбием верю. Потому что перед майскими праздниками по предприятиям ходили сотрудники МЧС в рамках повышения осведомленности и инструктировали работников о необходимости обесточить все оборудование. Важный акцент на слове «все».
Да. В ДЦ нужно выключить все, чтобы майские прошли успешно.
Естественно. Сугубо в целях противопожарной безопасности.
Я, кстати, к чему хотел бы... Во-первых, нужно проверить версию своего телефона к этой новости, да, то есть надо, чтобы патч безопасности стоял, и его дата была позже, чем 1 мая этого года, то есть буквально он недавно вышел. Второе, зайти все-таки в настройки, там есть пункт такой для разработчиков, вот у меня есть, я тоже зашел, и там должен быть пункт беспроводная отладка. Я, кстати, у себя такой не вижу. Проверьте у себя, у меня такого нет. Интересно, не очень понятно.
Денис, чтобы включить беспроводную отладку, нужно у телефона нажать 7 раз, по-моему, кнопочку. Тогда она включится.
Ну, для начала зайти в режим разработчика. Не забудь.
Режим разработчика сперва включить нужно. Вот 7 раз нажать, уже через
режим разработчика... Ну, то есть оно большинство выключено. То есть мы, на самом деле, спокойны за слушателей.
Да. Ее очень часто включают. То есть, как бы, задач для включения очень много. Например, если ты хочешь рут на свой телефон поставить, это без беспроводной зарядки не включить. Если ты хочешь кастомную, ну, не без режима разработчика, если ты хочешь кастомную прошивку накатить на телефон, что довольно-таки многие делают, да, то есть ты должен режим разработчика включить, как бы. Ну да, случай достаточно редкий. То есть, как бы, я думаю, что обычному пользователю беспокоиться не о чем.
Ну, стой. Для включения... Есть единственная причина для включения режима разработчика на телефонах Xiaomi и всяких прочих Mizia. Это вырезать вот это все из этого телефона. Без кастомных прошивок.
А я думал, из эфира вырезать. Ну ладно.
Ой, из эфира тоже что-нибудь можно вырезать. Ну что, мобильную часть обсудили. А Palo Alto нас снова радует рутовыми правами на их межсетевых экранах. Никогда не было, и вот опять.
Пускай Денис отдувается.
Ну да, кстати, Денис, с учетом твоего общего прошлого и Palo Alto, жду комментариев. Что там с поносом?
Ну не молчи. Так,
подожди, ну слушай, во-первых, PNOS читается по-английски.
Да-да, мы все знаем, как это читается.
Вот, ну слушай, на самом деле это же не первый раз. То есть периодически уязвимости находят во всех устройствах. Неважно каких, ты в Palo Alto Networks, и в Fortinet, и в Cisco и так далее. Здесь в новости говорится, что да, очередная, да, соответственно, связана с порталом аутентификации, и, соответственно, она уже эксплуатируется в атаках. То есть CVSS 9,3 балла, это из 10, да, как мы помним. Соответственно, что нужно, ну, банально исправить, потому что патч есть, он 13-го. А, нет, кстати, нету. Нету патча, обещает 13 мая. Второе, ну, нужно контролировать этот доступ и автоматически, соответственно, блокировать, если у вас есть какой-то сервис дополнительный, да, то блокировать такие подключения на фаерволе еще одном или на самом же Palo Alto можно контролировать. Что еще? Можно посмотреть версию. То есть я посмотрел сейчас, затрагивает версию там 10.2 и выше. Соответственно, если эта версия, то, соответственно, переживать. Ну и так далее. Да, косяк. Слушайте, без патча сейчас тяжело.
Денис, а подскажи, пожалуйста, User ID Authentication Portal — это для идентификации юзеров на фаерволе, чтобы они... с ними была ассоциация правил каких-то, правильно?
На самом деле, это обычный captive портал. Ну, то есть, когда, да, ты... Ну, то есть, куда ты хочешь попасть, не знаю, какую систему, и тебя всплывает окошко, ну, вот как в кафешках, да, типа, а ты кто? И ты вводишь.
Ну, то есть, это мисконфигурация такая с внешнего периметра или при наличии злоумышленника на внутреннем периметре уже?
Ну, это, да, какой-то косяк софта, да, когда у тебя появляется этот captive portal, то ты можешь какой-то там сделать... Я не рыл прям в саму уязвимость, да, как она работает. То есть, ты можешь что-то сделать, чтобы этот captive portal тебя пустил. Это не очень хорошо.
Ну, предыдущая была веселее. Вот.
Ну, на самом деле, тут в чем? Тут, наверное, проблема... меньше, просто потому что Captive Portal обычно он как бы изнутри наружу. То есть ты как будто бы идешь изнутри сети в интернет, допустим, и чтобы тебя пустить, тебя спрашивают, а ты кто? Ты говоришь, я там Вась Пупкин из маркетинга. Тебе говорят, а, тогда ладно, проходи. А вот наоборот, ну то есть когда из интернета Captive Portal, я даже себе такой кейс представить не могу.
Мисконфигурация. Просто кто-то забыл указать интерфейс, на которых должен работать Captive Portal.
Да нет, а сама просто само применение. То есть ты как бы можешь, конечно, указать, но ну, то есть, ну, чтобы так сделать, это я даже не знаю.
Ну, вот это у тебя есть линуксовый сервер. На нем в Apache живет Captive Portal, который по умолчанию listening он 4.0. Ну, вместо того, чтобы ограничить интерфейс, на которых этот сервис прослушивается, мы получаем всех.
Мне кажется, что продизайнеры сейчас... Цепочка была неполной. Captive портал должен спросить, где презентация? И после этого хватит прокрастинировать. Это с дизайнерами так. И после этого пускать Wi-Fi.
Ты забыл еще про сроки вспомнить. А если сроки нарушены, то никаких контактиков.
Согласен.
Ну что, дальше?
Нет, тут хочется добавить, не просто добавить. Во-первых, оценка очень высокая. То есть 9,3 балла из 10. Это огромнейшая оценка. По сути, любой неавторизованный пользователь может получить максимальные привилегии на устройство с минимальными действиями, да. Во-вторых, Palo Alto сообщили, что зафиксировали эксплуатацию этой уязвимости. То есть, как бы, уязвимость была обнаружена постфактум. Это тоже важно. Если вы используете Palo Alto, вас уже могли проэксплуатировать. В-третьих, вот, насколько я помню, вот этот Captive Portal уязвимости огромное количество. Я не знаю, на самом деле, что происходит с NGFW-шками, потому что это не только проблема Пальта, это проблема и портинетов, и проблема и более там нишевых производителей, да, NGFW-шек, что вот в их веб-интерфейсе огромное количество уязвимостей. То есть, по сути, эти уязвимости бесконечные, появляются постоянно. То есть, как бы это не что-то редкое. Почему так? Я не знаю. У меня такое ощущение, что у них там на разработчиков веб-интерфейса они просто забили и делают все по остаточному принципу, что вот как бы у нас очень крутой вообще там наш НГФВ, все атаки ловит, а веб и ваф, это ладно, это мелочи.
Ну, а как ты думаешь на такой вариант, что все используют примерно одни и те же фреймворки? Просто они хорошие, удобные и являются индустри-стандартом. Денис, а что ты скажешь за индустри стандарт фреймворки? Насколько это похоже на правду?
Ну, смотря в каком плане. Есть вообще библиотеки, наверное, в общем. Типа, помнишь OpenSSL, когда нашли уязвимость? Оказалось, ей пользуется вообще весь мир. То есть просто мы там патчились. Это как проблема 2000 года где-то выглядела. Если говорить про Captive портал, то, скорее всего, у каждого своя реализация. Плюс я уверен, что сейчас пользуются каким-нибудь клод-кодом для написания там быстрого кода. И проблема вот этих всех агентных автоматических писателей кода, что они автоматически создают и кучу уязвимостей, которые тоже нужно как-то проверять, тоже желательно автоматически. В общем, как бы ускорение написания кода произошло, а вот ускорение исправления уязвимостей как будто бы замедлилось. То есть мы теперь должны, особенно с введением РБПО в нашей стране, то есть мы должны проверять свой исходный код и под сертификацию тем более, то теперь это сложнее.
Кстати, первый раз за этот эфир слово «кстати»
неправда, не первый, раз пятый примерно.
Окей. Ну вот, собственно, у стек появилась еще одна методика тестирования — это изучение заимствованного кода. Вот такие интересные испытания у них появились. Так сказать, заимствованные компоненты программного кода тоже подлежат изучению и защите.
Не могу не добавить по поводу OpenSSL. Правда, не про него, а про другое. Когда весь мир узнал, что Курл важен, о боже, и всего один человек им занимается. Помните? Не может быть.
Что-то вспоминается картинка с подпоркой в виде легаси проекта, на котором сидит один разработчик. Ты про эту картинку?
И про эту в том числе, да. Действительно, давайте помолчим, время у нас еще есть.
Ну, нет, смотри.
Время у нас 17 минут.
Знаешь, о чем я сейчас думаю? Ведь мы вот в тот момент, когда стали, в принципе, пользоваться чужим кодом, неважно каким, там, для редактирования документов, для CMS-ки, для создания сайтов, там, не знаю, безопасные какие-то продукты, мы там автоматически жмем все галочку, что все риски, что там в этом коде есть какие-то проблемы, мы применяем на себя. Просто мы об этом никогда не задумываемся. А на самом деле весь софт в мире продается под этим лозунгом. Мы тут вам что-то написали, вы сейчас как-то этим пользуетесь, а мы вообще ни при чем. И эта проблема не решена.
Но денег занесите.
Да, но деньги очень нужны, и, да, и лучше нам, чем конкуренту в таком духе. А если начать, ну, есть вторая сторона, можно начать прям проверять этот код, там, проверять, что он точно безопасный, там есть... Ну, у меня прям, пока я учился, был целый предмет по доказательству правильности исходного кода. То это, наоборот, замедлит всю разработку, и мы с вами просто ничем не сможем пользоваться, потому что там 5 лет разработчик будет искать, где же там какая-то еще новая ошибка. Если вы помните время, когда ломали Bind, да, это DNS-сервер, да, который работает на Unix. Так вот, я, поскольку тогда был интернет-провайдером, и мне мой Bind ломали постоянно, я прям сидел с утра до вечера, читал эти новости. Если сейчас посмотреть исходники Bind, то там, наверное, 90% кода — это проверка буферов, там, входящих данных и так далее. То есть сам код, реально работающий, это там копейки сейчас, но кучу кода, проверяющего, что вот данные верной длины, верной структуры — это катастрофа сейчас. Вот если посмотреть на реально защищенный код, он хреново тучу процессорного времени тратит на то, чтобы, ну, проверить, что все защищено. Это ужасно, ребята. Ну, то есть это вот другая сторона этой проблемы.
Оптимистично получилось, но к теме о провайдерах. cPanel, как помните, недавно был слегка компрометирован. Вот снова оказалось, что помимо первичной компрометации и патча на систему, стоит учитывать то, что все-таки сам факт компрометации состоялся, и верить нельзя никому.
Даже себе самому.
Особенно серверу, на котором это стоит. Обнаружилось, что после патча серверы все так же продолжили обслуживать злоумышленников. Речь идет о уязвимости cPanel, который был успешно пропатчен, но никто не проверил. Ладно, никто, это, наверное, жестко сказано. Но администраторы не проверили компрометированные сервера на наличие бэкдоров и руткитов. Вот так. По данным Census, на 1 мая зафиксировано более 15 тысяч серверов. Кстати, подозрительно немного. Шестой раз, да. Что характерно, различие оценки Census и Rapid7 примерно в 100 раз. По данным Rapid7, 1.5 миллиона.
Слушай, а у них тоже есть майские? Может, они после майских решили все исправить?
Ну, слушай, полупальто-то решили обновиться после майских, 13-го. Они решили подождать.
Вот, видишь, значит, все-таки есть в этом что-то.
Давайте помолчим.
Давайте. Отдохнем, слушатели устали. Еще 10 мая.
Смотрите, давайте я немножко объясню, что происходит, как бы. Да, была обнаружена очередная уязвимость с оценкой 9.8, да. Я вот честно, я вот до сих пор не понимаю разницы между 10.0 и 9.8. Она какая-то такая призрачная для людей. По сути, опять же, полный взлом. И вот тут происходит классика. Когда у вас ломает веб-приложение, проблема всегда одна и та же, что обновиться недостаточно. Представьте, что такое современное веб-приложение, веб-сайт? Это тысячи файлов, это может быть даже десятки тысяч файлов. И бэкдор может быть встроен абсолютно в любой файл. И это большая-большая проблема. Это не значит, что можно просто взять, запустить антивирус и найти вирусы бэкдор, потому что так это не работает. Потому что бэкдор — это обычно это исходный код. Если у вас там, условно, сайт на PHP стоит, да, у вас там какой-нибудь кусочек исходного кода вставили какой-то дополнительный код, который в будущем может там получить полный доступ к вашей системе. Это тоже нужно понимать. То есть, как бы, соответственно, то есть единственный способ решения таких проблем — это контроль целостности. Давайте кто из веб-разработчиков, особенно то есть обычных сайтов, делает контроль целостности. Да никто не делает.
1С, Bittrex, ну, управление сайтом.
Саш, тут хуже, тут страшнее.
Bittrex делает только свое ядро. И то там свое... Да, говори ты. Страшнее это что.
Да. В случае с cPanel я бы сравнил это как раз с Bittrex управлением сайтом или ESP Panel скорее. То есть, если проводить параллели, это как компрометировать vCenter на VMware архитектуре, собственно, инфраструктуре. То есть, все. Мы получили доступ к железу.
Да, тут еще хотел сказать,
что... Через cPanel мы можем управлять ядром системы чуть-чуть. Ну и конфигурационными файлами полноценно.
Да, еще хочется сказать, что тут, во-первых, количество потенциальных уязвимых серверов это 1.5 миллиона. Это огромнейшие цифры. Для веба это огромнейшие цифры, да, то есть как бы. И как минимум не только 1 мая они зафиксировали 15 тысяч зараженных серверов. Те, которые заразили, и те, которые можно увидеть, что они заразили. Понимаете, как бы. Вот большинство этих заражений не проходит незаметно для сайта. То есть, у нас бэкдор может быть годами где-нибудь находиться там, и когда надо, там хакер активирует, особенно если это целенаправленная атака. То есть, как бы, если у вас стоит cPanel, да, там, даже если вы подумали, что вы защитились, по факту далеко не факт, что вы защитились, и, а как, что вам делать, я даже не могу посоветовать. Вот нужно проверять весь код. Какими-то автоматизированными инструментами проверять весь код. Это совсем нетривиальная задача. То есть, как бы, нельзя, это недостаточно просто взять, запустить какой-то антивирус.
Ну, с учетом таких уязвимостей, есть только один вариант. Полное переразвертывание. И код тоже нужно.
Только пароли не меняйте, а то мало ли чего, забудете.
Я, кстати, посмотрел сейчас прошлую уязвимость и текущую уязвимость, которую мы обсуждаем. Они все... В США есть агентство по кибербезопасности, да, CISA. И оно, вот эти все уязвимости, вносит так называемый список Known Exploited Vulnerabilities, да, или KEV сокращенно. Вот оказывается, вот это агентство, оно прям активничает. То есть оно и прошлую уязвимость уже разослало там всем агентствам, типа, ребята, срочно патчи. И эту уязвимость по cPanel они тоже заслали. То есть я прям, как сказать, я не знаю, ребята, а вы видите такую активность у нас, наших каких-то агентств, я не знаю, в стеках, Минцифры, они рассылают какие-то такие, ребята, срочно... И почтись, или я просто не в госорганах, да, я не вижу. Может быть, вы это видите, слушайте. Может, наши слушатели прокомментируют. У нас же есть чатик.
Денис, да, мы уже обсуждали эту проблему, да. То есть, как бы в России этого не хватает. Вот как вот этот KEV, это очень странно, что мы когда я SecLab, когда рассказываю об активно эксплуатируемых уязвимостей, что я ссылаюсь на KEV, а не на стек какой-нибудь, что мешает делать то же самое, в принципе, у нас.
Выделение бюджетов.
У меня есть ответ на этот вопрос. Если будет уведомление, налоги сами себя не пополнят. Вот и все.
А
вот
при чем тут налоги?
А при том, что налоги со штрафов. Зачем уведомлять, если можно штрафовать?
Хочу обратить внимание, что ВСТЭК является одним из самых лояльных регуляторов, у которого в индикаторах эффективности, походу, стоит просто организация настоящей защищенности, а не сбор по штрафам. То есть диалог со ВСТЭКом и диалог с Роскомнадзором — это очень разные диалоги. С одними ты можешь обсудить, как это правильно делается, с другими ожидаешь штраф и максимально размытые отписки, чтобы не было понятно, как что-то сделать.
Так я и говорю, кому это выгодно?
Так вот, ВСТЭК отправляет 2 раза в неделю меры по повышению защищенности. И в последних даже актуальные.
Слушай, ну это круто. То есть у нас такое есть. Это хорошо очень.
Есть один нюанс. Они рассылают это по своим ограниченным спискам. То есть это не всем-всем-всем, кто подписан, а вот только вам, вам и вам.
Но у нас же есть в ФСБ то же самое, да? Соответственно, госсовка, по идее, то же самое делает, сколько я помню.
Ну, тут Наталья Касперская уже прокомментировала про ФСБ.
Ну да, в эфире мы это нечем. Не будем повторять. Да. Да. Только портить, комментировать.
Да. Хотя напомню, что именно Наталья Касперская стоит у истоков Лиги без интернета. Тоже не забывайте это. Ну что ж, про cPanel и страшные обновления мы поговорили. И как раз переходим к теме Касперских. Скидки и сервисы, и легкий заработок. И лаборатория Касперского. Что может быть общего? Лаборатория Касперского предупредила о серых сайтах, которые воруют деньги без классического фишинга. Ну, майнеры в баннерах я помню. А что у нас здесь, Саш?
Слушай, ну тут на самом деле серьезная проблема. Проблему я это вижу везде и всегда. То есть как бы фишинг, что такое, в общем, фишинг, да, классический? Это когда мы подменяем легитимный сайт злонамеренным сайтом. А есть большое поле для серых схем. То есть, по сути, сейчас в России проблема вообще с оплатой чего-либо, где любых подписок и любых сервисов и так далее. Соответственно, есть куча сайтов-прокладок, да, которые там позволяют условно платить чат-GPT, там, хостинг, купить игру и так далее. И, соответственно, так как это серые прокладки, да, они работают, по сути, большинство работает в нелегального поля. Соответственно, отличить, вот где ты чего-то покупаешь, серый этот сайт, либо это мошеннический, крайне-крайне сложно. Я постоянно, вот мне надо что-то оплатить, я вижу какую-то систему оплаты, в которой вводятся данные карты, да, я не понимаю, что это за система оплаты. Впервые в жизни я такое слышу. Хорошо, я там использую там виртуальную карту обычно для интернет-оплат, в которой там лимиты ограничены и так далее. Но я всегда стремаюсь, и каждый раз я вижу какую-то новую систему оплаты чего-либо. Понятно, что да, на всем этом и паразитируют мошенники, грубо говоря. То есть как бы ничего нового нету, да. Лаборатория Касперского просто выделила. Ну, я считаю, сделал, что правильно выделила эту проблему. Но вот как защититься от этой проблемы, я не очень понимаю. То есть, как бы, иногда требуется оплата здесь и сейчас, а тебе просто предлагают какие-то просто абсолютно левые схемы, причем там, с действительными сертификатами и так далее. То есть, как бы там смс-ки там приходят, то есть, как бы на оплату и так далее. То есть, ну, с этими вещами должны, не знаю, вот, особенно вот эти процессинговые шлюзы. Это должны банки бороться, должен быть антифрод бороться. Но вот человеку понять, легальный сервис либо нелегальный, это практически невозможно.
Mm-hmm. Саш, ты же пополнял кошелек Вичата или Alipay?
Нет, не пополнял, потому что я там просто привязал карту. На самом деле там можно даже... Ну, тут у меня есть казахская карта, я привязал.
Вот.
Вроде бы там можно даже как-то наш UnionPay привязать, но мне не получилось.
В целом вариантов много, но есть еще и всякие пополнения через Сбербанк, например. Так вот, когда ты пополняешь через Сбербанк, тебе на вот эти кошельки волшебные приходит перевод от физического лица. Типа Мария Магдалена какая-нибудь. Пополнила вам счет на 1000 юаней. Вот понимаешь, да, нюанс?
Ну, классический как P2P, выглядит? По сути, да. P2P-перевод, да. Мы за счет таких P2P-переводов выживаем.
Смотри, на самом деле, есть же виртуальные карты. То есть, единственный вариант здесь, и я, кстати, тоже страдаю, да, от той же проблемы. То есть, у меня тут я чат-GPT оплатил, у меня чат-GPT списал там через API, вот этот вот баг такой известный. Попытался списать карты, и, короче, там было $100, он их списал. Вот, и, ну, как бы я их вернул через чержбэк, но это заняло месяц, да. А единственный вариант — это делать виртуальные карты. Вот, ты делаешь виртуальную карту, платишь один раз и забываешь про нее. И другого способа я, например, не придумал. Вот, ну, как-то так.
Но это сохраняет тебя от будущих убытков. Ну, возможно, позволит вернуть текущий платеж.
Ну, вторая вещь — это держать минимальное число денег. Ну, то есть многие сейчас так делают, да, у тебя есть внутренний счет, и ты в момент оплаты переводишь эти деньги и платишь. Вот, и потом, соответственно, остальное забираешь.
Опять же, не будем забывать про работу белых списков, которые делают эти процедуры очень удобными и беспроблемными. А также то, что Сбербанк в эти майские праздники все еще не находился в белых списках, как я заметил. Вот.
Надо попросить Еву, чтобы она исправила этот недочет.
А, да, кстати, про полупальто тоже стоит напомнить. Наверняка у них в зеленом банке есть синие межсетевые экраны. И я не про юзергейты.
Ты знаешь, вот, я еще хочу напомнить людям, что есть еще такая проблема, как подписки. Страшно за детей, страшно за родителей. Вот эти вот подписки даже, ну, от наших достаточно хороших, да, известных организаций в стране, они как будто бы откуда-то появляются из воздуха. Знаешь, там симка на ворота, да, которая вдруг заказала себе подписку на там Яндекс.Музыку, ну, выглядит странновато.
Хуже.
Да? Классика, классика, Денис.
Денис, тут у меня модем от шлагбаума подписался на анекдот от МТС.
Ну вот,
снова.
Как вообще это работает?
Это постоянно происходит.
Вань, Денис, я больше скажу. Есть специальная, ну, просто вдумайтесь в этот абсурд. Есть специальная услуга, допустим, у энного количества абсосов, ты за это платишь, и это дает гарантию, что у тебя твоя сим-карта ни на что не подпишется. Это просто дно пробито, и снизу постучали.
Мне кажется, новый тип страхования.
Часть этих подписок разбиралась на Хабре. Оказывается, не всегда виноваты злые абсосы. Иногда виноваты добрые дядюшка Ляо из Китая, который залил кучу бэкдорчиков от операторов этих платных сервисов к вам на телефон. Как подарок.
Я, кстати, знаете, что думаю? Я писал когда-то статью про защиту от фишинга, и я предлагал ставить плагины к браузеру. Я сейчас попробую изучить еще раз эту тему, потому что я знаю, что сами браузеры уже вроде как проверяют сайты, на которые мы ходим. Плюс наверняка есть еще какие-то плагины. Ну, там банально вирус Total можно URL загнать, посмотреть. И давайте я сейчас, наверное, у себя как раз в Телеграм-канале опишу, какие есть способы. Саш правильно прям тему поднял, поднять у себя какую-то защиту, которая бы вот эти все URL, где ты платишь, каким-то образом проверяла, что это тот самый URL, а не опять какой-то фишинговый.
А не поможет. Как говорится, даже тот самый URL может нести за собой очень интересные последствия. Например, проплата довольно-таки известных в России сервисов, но которые находятся за границей и с некоторых пор не принимают напрямую оплату, может также проходить через тот самый метод, который мы вспоминали, то есть через peer-to-peer. Ты выбираешь оплату сервиса, оплатить сервис, тебе выдается счет, перевести деньги по СБП или по межбанку на карточку какого-нибудь Муха Джона в республике Таджикистан или Узбекистан. И никто не говорит, что после этого вам не позвонят мошенники с фразой о том, что вы поддерживаете нежелательную в России организацию. Кстати, такие звонки довольно-таки популярны.
А Саша, я добавлю про абсосов. Дядюшка Лео, понятно. Здесь я имею в виду несколько иной подход. Когда ты при чужой помощи, да, у тебя все это подписывается, тебе не приходит никаких СМС-уведомлений, тебе не приходит ничего, это просто подписывается. Никакого подтверждения не надо. И этому абсосы только рады. Я помню, взял телефон ребенка, там было 6 штук всякой разной дряни, автоматически подписаны. Вот и все.
Рекламу
у жены 7 было штук. Вот они сидели и подписывались на Яндекс анекдоты, да, смешно.
Слушайте, сейчас столько способов, конечно, мошенничества. Прям вот я на этой неделе успел выступить, знаете, где еще на Авторадио и в Москва-24. И я прям про разные вещи говорил. Меня там спрашивали вроде про одно и то же. Я, кстати, не помню, рассказывал вообще историю. Я недавно как-то стоял на соревнованиях одних, и рядом со мной стоял тренер вообще российской сборной по фехтованию. И он к своему другу показывал приложение, в котором он якобы инвестирует. И я стою в ужасе, потому что я же понимаю, как это, ну, что это. А он говорит: смотри, я вот тут занес денег. Я к нему подхожу, говорю: а сколько уже? Он такой: ну вот я тут кредит взял, еще занес 2 миллиона. Я говорю: чувак, остановись. Говорю: ты понимаешь, что вывести нельзя? Он говорит: да-да-да, я тоже вот думаю, потому что я хочу там вывести. Они говорят: нет, надо еще доложить. Я говорю: ты все не вернешь, где ты вообще взял? Ну, то есть, представляете, хороших людей, ну, как бы они не наивные, они привыкли, не знаю, к каким-то, ну, общению, да, и вот их так обманывают, это ужасно. Я прям... Ну, пришлось ему как-то долго объяснять, что все, он не вернет деньги, то есть, ну... А приложение понятно, да, какое-то иностранное, посоветовал ему какой-то форум, какой-то друг, ну, в общем, вернуть ничего невозможно, а он туда продолжает вкладывать, взял еще кредит, бедный человек вообще.
У меня есть альтернативное мнение. Да, могут быть хорошие, добрые. Я все-таки в людях вижу не только хорошее, но и плохое. Я считаю, что человек из-за своей алчности, жажды наживы, под обещанием высокий процент, здесь сейчас джин из бутылки увеличит мои сбережения x2, идет на осознанный риск, а вдруг в этот раз прокатит. Им движет не доброта или совесть, что-то им движет алчность заработать здесь сейчас. Вот и все.
Ну, это как мое личное мнение. Да?
Помнишь? Да. Я страна. Не халявчик, я партнер, я помню.
Да.
Так страна два раза на это или три напоролась, по порядку причем.
Да.
От одного и того же человека.
Ну, мне очень нравится, да, вот эта схема мамонт, да, когда тебя по доставке с дека разводят. И они назвали ее там мамонт 2.0, потому что там, да, в чатиках они говорят, что вот эти люди, которые как будто бы они никогда не слышали про схемы развода, они постоянно существуют. И это странно.
Я другой не понимаю, как можно попасть на развод по СДЭКу? То есть, так вот тебе звонят, у вас посылка.
Ты не поверишь.
Посылку ниоткуда не ждешь.
Ты прикинь, мы тут решили продать матрас. Мы купили, ну, новый матрас, нам там твердый потребовался, а старый мягкий продаем до сих пор. Так вот, первый, кто нам написал, были мошенники. Значит, связались такие, типа, мы вам сейчас пришлем письмо, что, естественно, приходит письмо там откуда-то с Японии, я там посмотрел, то есть у них там VPS-ка в Германии, у них вообще там, они используют вообще лямбду амазоновскую для того, чтобы эти письма распространять. То есть они высокопрофессиональные чуваки, которые используют вообще старинный механизм. Причем он реально позвонил там с виртуального номера, естественно, который можно, ну, то есть капец, то есть. Я говорю, ребята, это же как бы уже старого. Ну, они что-то стали отмораживаться. Типа, вы что, пьяные, знаешь, там, попытался поговорить. Бесполезняк.
А, возможно, ты говорил с искусственным интеллектом еще.
То есть хакеры-мамонты до сих пор существуют, которые на этом пытаются, да.
Ну, кстати, в седьмой раз сказал.
Восьмой. Ты прошлый пропустил.
Вот.
У нас лимит 10 раз за эфир от каждого.
Подходим к лимиту, но еще далеко. Развод на почве свиданий никогда не устаревает. Последний раз это было что-то типа японская пенсионерка отправила 15 тысяч долларов астронавту, застрявшему на космической станции, чтобы он купил себе воздуха. Текущие маневры в виде богатого перспективного жениха для судьи, федерального судьи, который собирается выйти, приехать в Россию, уже отправил вещи, и надо всего лишь получить его чемодан с деньгами.
Это, знаешь, мне напомнил вот этот анекдот, да, когда женщине предложили заправить колеса воздухом со вкусом там что-то клубники, да.
Классно. Это,
да, дороже.
Я не имею возражений, чтобы предоставлять такие услуги. Это не мошенничество. А если вот такое... заправленный воздух будет содержать запах клубники, то услуга оказана в полном объеме.
Ну, карточки же бликуют или зажигаются в этой диоде, когда ты плачешь. Это же вау, круто. Я, смотрите, у меня мигает. Кого превращают людей, простите? Я побрежу немного.
А еще это было, наверное, лет 20 назад. У нас в стране была, в России, на всякий случай уточню, мода заправлять колеса азотным смесью. 70% азот. Ну, тут было все идеально. Товарищи, а вы у себя колеса накачиваете азотной смесью?
Давай про новости ИБ. Что-то мы куда-то не туда сворачиваем.
Да что, не мамонтах говорим?
Да.
Продолжаем новости ИБ про Каспера. Лаборатория Касперского показала, почему умные алгоритмы давно обыгрывают человеческую фантазию. Ну, 60% паролей взламываются за час. Я готов был бы поспорить.
Что не за час, а за 30 минут?
Ну, интересно, на самом деле, нас... насколько реально использование таких, скажем так, мнемонических формул, как у...
Ну, я нашел...
VIPnet.
Нашел статистику.
Помешает.
Видеокарта NVIDIA RTX 5090 перебирает 220 миллиардов хэшей в секунду. И таким образом, в каком-то из тестов, соответственно, было подсчитано, что 48% всех паролей там перебралось менее чем за минуту из данных. Вопрос еще в длине, как правило, да?
Парольную политику сколько ни составляй, ее будут пытаться обходить максимально простыми средствами.
Да, давай, мне еще нравится статистика предсказуемости как раз. Оказывается, цифры в конце используют 53% пользователей. 53%, ну половина, да. Цифры в начале не так много, 17%. Даты и годы всего 12%. Ну и основные, как ни стали, топовые последовательности, как обычно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, QWERTY и так далее.
Божественно. Первые 10 тысяч и первый миллион самых популярных паролей.
Да.
Ой. Классно, конечно. И это все по коллизии хэшей. Смотрим. А вот те же пароли, генерируемые VIP-нетом, я думаю, они не попадают в эту статистику. Генератор паролей Infotex или VIP-net, не помнишь, как он называется там?
Слушай, да генераторов паролей там их много сейчас.
Ну, то есть стандартная мнемоническая формула в виде существительное, прилагательное, числительное, существительное. Вен перемешку.
Да, я на самом деле сейчас все-таки буду голосовать за паскейс.
Поддерживаю.
Да.
Только ключи.
Да, во-первых, вот эта технология, она в чем хороша? Она, по сути, привязывает тебя к конкретному домену. Ведь нас как обманывают? Нас на поддельный домен уводят, да, и мы там опять вводим вот эту вот типа смс-очку, что там у нас есть, или аутентификатор, возможно. Так вот, Passcase, он, сама технология, она привязывает тебя к сайту. Если ты попытаешься на другом сайте, не знаю, там палец приложить, то тебя как бы туда просто не пустят. И это прям очень удобно. Я, кстати, думаю, знаете что, вот я тут, у меня тут, вы, наверное, ну, читали мою историю, как я на Почте России клубни для гладиолусов получал. Это капец вообще, квест, конечно. С меня потребовали, ну, доверенность. Мама меня попала в больницу, да, и я, соответственно, понимаю, что доверенности у меня нет. Я прочитал в Perplexity, что можно электронную. Поехал к маме. Там у нее там в палате, значит, там попытался поставить ее приложение Почты России, которое у нее не было. И там капец с регистрацией. Сначала телефон ввожу, окей, телефон недостаточно, надо e-mail. Ввожу e-mail. E-mail недостаточно. Оказывается, надо на госуслуги еще три, ребят. Ну, безопасность хорошо, но какой-то есть предел. Ладно, вхожу в госуслуги, госуслуги меня блокируют. Говорят, извините, вы как-то подозрительно себя ведете. 72 часа блокировки, либо идите в МФЦ с паспортом.
Я как говорю, ты посмел так быстро зарегистрироваться на почте и так далее? Это подозрительно.
Это все с маминого телефона я делаю. То есть я такой, ну, спасибо, короче. В это время проходит там, значит, кто-то из поликлиники, говорит, у нас есть юристы внизу, типа, сходи к ним. Я иду, мне пишут бумажную доверенность. Я ее подписываю у мамы, подписываю главврача. Вот этой.
Она не действительно на почте.
Подписываю, короче, чуть ли не у этого... у главы клиники, у главврача клиники. И я понимаю, что я уже не хочу получать клуб для гладиолусов вообще.
Потому что
гладиолус. Подожди. Да. Тебя ожидал самый эпичный этап.
Какой?
Я так на почту заходил с корабельной доверенностью. Но суть та же. Ты приходишь на почту, а они говорят, а нас это не волнует, нам нужна доверенность по нашей форме. Па-ба-ба-ба-пам.
Да-да-да.
Не, можно поругаться, потом у тебя ее примут, но для этого надо быть настойчивым и очень злым.
Да-да-да.
И очень настойчивым.
Проблема с почтой, что, ну, как бы товар портящийся, да, то есть ты как бы не можешь там ждать, когда мама выйдет из больницы, там, когда там 72 часа пройдет, или, ну, то есть, а почте глубоко, как бы, да, то есть у них процессы, процедуры, и вообще они говорят, нас тут уволят, если мы тут вдруг сделаем что-то не по процедуре. Кто,
хуже.
Кто авторы процедур? Можно фамилии? Вот. Соответственно, ну, кстати говоря, вчера мы посадили, наконец, эти гладиолусы, слава богу, все успешно. То есть, спасибо большое Почте России.
Ну, это прекрасно. Так
как в итоге забрал-то?
Что?
Как в итоге забрал?
Они просили не говорить.
Подрежем это все.
Да.
Мало ли.
Да, то мы раскроем.
Вань, давай стишок и до свидания.
Села муха на варенье, вот и все стихотворение. Отлично. На такой позитивной ноте мы заканчиваем просмотр журналов, допиваем кофе и сок и пакуемся. Впереди еще целых полтора дня шашлыков и прекрасного весеннего времени, хоть и немного прохладного. До новых встреч.
Всем пока. Ура.